Матфей начинает Новый Завет, и в своем Евангелии он начинает с рождения Сына Божьего. Матфей хочет, чтобы мы знали, что этот ребенок, родившийся в Вифлееме, является Божьим царем, помазанным Мессией, тем, кто пришел установить духовное царство, затем всемирное царство и затем вечное царство. И поэтому важно, чтобы мы посмотрели на царские полномочия рожденного младенца. Матфей начинает первую главу, первые 17 стихов, с царской родословной Иисуса. Он из семьи Давида, его потомки ведут к Давиду. Это царское право, царская власть. Царское наследие. Евангелие от Луки у нас есть родословная Марии. И, конечно же, Мария тоже из линии Давида. И так через Марию он имеет царскую кровь. И через Иосифа он имеет царские права, царские привилегии. Он родился как обещанный Богом царь. Что у Давида в будущем будет сын, который станет Божьим царем. Это то, что обещает Ветхий Завет. Христос это воплощает. По его родословным мы знаем, что он сын Давида. Мы также видим его царскую власть не только с человеческой, но и с божественной стороны, потому что в первой главе стихи 18 по 25 говорится о том, что он был рожден от девы, девственницы. Это значит, что Мария не спала со своим мужем. То, что было зачато в ней, было сделано Святым Духом. Таким образом, он не является продуктом Иосифа и Марии. Его зачатие – это работа Бога в утробе Марии. Таким образом, он царь по наследству в человеческом смысле, он царь по рождению в божественном смысле. Он сын Божий, которого носила в утробе Мария. Для Матфея также важно продолжить указывать на царскую власть Христа, давая нам знать, что главные правители Ближнего Востока, известные как волхвы, пришли короновать этого молодого царя. Их коронация была единственной, которую он когда-либо имел. У него не было коронации своего народа, иудеев. У него не было коронации со стороны тех, кто правил в Израиле, элиты, синедриона, первосвященников, книжников, раввинов, религиозных авторитетов. У него не было коронации ни от одного из представителей его народа. Но у него была настоящая коронация из далекого языческого мира, с Ближнего Востока. И вот приходят волхвы, чтобы короновать его царем, чтобы дать ему достойную коронацию как новорожденного помазанника Божьего. Матфей хочет, чтобы мы знали, что он царь еще и потому, что он представляет угрозу для правящего царя в Израиле. Там есть царь, царь, назначенный римлянами по имени Ирод, которому был дан титул царь иудеев, хотя он и не иудей, он идумеянин, он происходит от Едома, он потомок Исава, а не Исаака. И он указывает на, Матфей указывает на истинного царя, показывая в нем угрозу ложному царю. Итак, с негативной стороны Ирод становится свидетелем истинного царя, Господа Иисуса Христа. Мы видим, как затем к свидетельству волхвов добавляется Ирод, и мы собираемся рассматривать их вместе, когда мы снова смотрим на эти 12 стихов. А теперь просто вспомним, кто такие волхвы. Это непереводимое слово, оно дошло до нашего времени и связано с магией или волшебниками и тому подобное. Но изначально волхвы были названы названием племени, и они были очень продвинутым племенем, очень развитым племенем в древнем мире. Это было очень образованное племя. Закон Медиан и Перзов, который был определяющим законом на Ближнем Востоке, высший уровень образования на самом деле был законом волхвов. Они стали самыми элитными и самыми грамотными людьми на Ближнем Востоке. У них было наследственное священство в своем племени, и так они были священниками. Они были очень религиозными, в их религии были и суеверия, и наука. Они действительно верили в одного Бога, хотя и не в Бога Библии, но они верили в одного Бога. Они даже верили, что когда-нибудь в мир придет Спаситель. Они верили в демонов, они верили в ангелов. Таким образом, на их племя повлияли иудеи Ветхого Завета с Ближнего Востока, и у них были элементы иудаизма и много общего с ними. Волхвы действительно подверглись влиянию, потому что иудеи попали в плен в Вавилон, вавилонское пленение действительно достигло своей кульминации в 586 году до рождения Христа. Оно достигло своего рода завершения. Иудеи были переселены в Вавилон, они пришли вавилоняне, завоевали Иерусалим, завоевали Южное царство иудеи и увезли иудеев на Ближний Восток, Вавилонское царство. И некоторые из них вернулись, как известно, через 70 лет, но многие из них остались и смешались. И среди переселенных были пророки. Иезекииль пошел туда, и особенно Даниил. Даниил поднялся до власти в царстве Ближнего Востока. Даниил стал, согласно Даниила 5.11, главой волхвов. Обучаясь закону медян и персов вместе со своими друзьями, когда они прибыли туда, он вознесся из-за своих колоссальных способностей и навыков, чтобы быть главой этих очень элитных священнических лидеров и влиятельных лиц. Даниил фактически стал премьер-министром и более 60 лет занимал пост премьер-министра на Ближнем Востоке, пережил несколько империй во время вавилонян, медян и персов, где он и жил. Он также был Божьим пророком, и поэтому он открывал волхвам, в частности, истину о грядущем великом царе Мессии. В своих пророчествах он много писал о Мессии, включая время, когда придет Мессия, даже некоторые подробности в 9 главе о характере Мессии и о тех делах, которые завершит Мессия в конце. Даниил изложил все это. Даниил также был знаком с остальной частью Ветхого Завета и другими пророками, и Бог мог использовать его, чтобы научить волхов многому другому. Они научили его закону медян и персов, он учил их Ветхому Завету. Некоторые из них тогда уверовали в истинного Бога и поверили в его обещание о грядущем царе. Тогда, во времена Христа, когда пришло время прибыть царю, Бог объявил о прибытии царя появлением его звезды. Итак, написано «его звезда». Эти волхвы, написано в стихе 2, его, видели его звезду. Мы видели его звезду, и я сказал вам в прошлый раз, это вряд ли было небесное тело, ни метеорит, ни комета, ни какая-то настоящая звезда. Но, скорее, его звезда — это знак Сына Человеческого, Шехина, слава Бога, яркий свет, связанный с природом, с приходом Сына Человеческого. Мы видим это в 24 главе от Матфея, время, когда он приходит снова, когда он спустится с небес на землю во время второго пришествия, и написано, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И мы знаем из Откровения, что весь мир погрузится во тьму, затем появится знамение Сына Человеческого, пылающего светом на небесах, а затем его второе пришествие. Знамение обозначает его второе пришествие. Я думаю, что это было то же знамение, которое было и при первом пришествии. Оно появилось на востоке, волхвы увидели это, и в связи с этим они знали о времени Христа, они знали, что Мессия придет через 69 седьмин после указа Артаксеркса в 444 году до рождения Христа восстановить Иерусалим. Потому что, так сказал Даниил, время пришло, и они знали, что время пришло. Они ждали момента, и Бог объявил момент появлением звезды. И мы можем предположить, что это произошло во время рождения Господа. А затем в течение следующих двух месяцев они движутся в Иерусалим, чтобы увидеть царя. И они получают весть от звезды и от пророков, что он родился. И этого достаточно для них, чтобы отправиться в Иерусалим, чтобы найти его и короновать его, как обещанного Богом царя. Это предыстория того, что мы закончили в прошлый раз, от Матфея, глава 2. Они официальные делатели царей Востока. Никто не назначается царем в этих огромных ближневосточных империях, если его не утвердят волхвы. Им дана власть из-за их высокого элитного статуса. Они подобны сенату или верховному суду в одном лице, и их обязанность определять царей. Никто не правит без их одобрения. Они недавно свергнули правящего царя на Ближнем Востоке, незадолго до рождения Христа. Они ищут нового царя. Они также являются ярыми врагами Рима на Западе. В этой части мира есть две огромные империи. Рим на Западе и Ближневосточная империя на Востоке. Они враги. И вполне может быть, за их интересом к этому царю стояла мысль, что они снова смогут, может быть, на этот раз успешно выступить в битву с Римом, завоевать Рим и захватить остальную часть мира. Много чего могло происходить на тот момент. Однако эта конкретная группа волхов мотивирована не столь политически или воинственно, сколько духовно. Они богобоязненные язычники, они выросли на Ближнем Востоке, они выросли в язычестве, но благодаря влиянию Даниила и иудеев, которые остались и вступили в брак на Ближнем Востоке, они поверили Ветхому Завету, в Бога Ветхого Завета, в обетование Ветхого Завета, в обещанного Богом царя. Итак, в начале этой главы мы видим, что Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в то время Ирод был царем Иудеев, волхвы с востока прибыли в Иерусалим, об их прибытии мы говорили в прошлый раз, они задали вопрос, где родившийся царь Иудейский, мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему, они здесь, чтобы поклониться ему, у них нет политической миссии, хотя она имеет какой-то смысл, они не выполняют военную миссию, хотя, возможно, в глубине души они думали, что это может быть реальностью. Они идут как поклонники. Они приходят как паломники, и их поклонение соответствующим образом предлагается царю, о чем свидетельствуют их дары, которые они приносят, которые являются своего рода дарами коронации, и мы объясним об этом подробнее. Проблема в том, что в Израиле уже есть царь, и это Ирод. Он называл себя Иродом Великим, такой скромный человек. Он называет себя Иродом Великим. Ему дали титул, хотя он не был иудеем, он был идумеянином. На эту позицию его назначил Рим. Рим в основном правил миром в то время на Западе. И всякий раз, когда они захватывали страну, они ставили лидеров и правителей, которые представляли римскую власть. Они многое позволяли. Они разрешали людям свои собственные культурные традиции, социальные и религиозные жизни, но они сохраняли жесткий военный контроль. И они сохраняли власть и облагали большими налогами, чтобы поддерживать свою империю. Итак, Рим у власти, но им нужен кто-то, кто их представляет. Они нашли такого некого Ирода Великого. Он представляет Рим. Он вроде как подходящий человек, потому что он с Ближнего Востока, хотя он и иудеянин, он не римлянин и имел некоторые признания от иудеев, по крайней мере, на какое-то время. В начале своей карьеры он продемонстрировал большой успех в лидерстве, но конец карьеры был полной катастрофой, как это мы сейчас и увидим. Но подумайте об этих волхвах, которые пришли поклониться ему. У них нет ничего, что могло бы их направить, кроме свидетельств иудеев, которых они встретили в плену. У них есть некоторые знания Ветхого Завета. Они опытные ученые, но их наука смешана с некоторыми суевериями, поэтому они увлекаются и астрономией, и астрологией. Они с энтузиазмом отправляются в долгое-долгое путешествие с Ближнего Востока, потому что они убеждены, что Бог — это истинный Бог, Ветхий Завет — это истинная книга, и это может быть истинный царь. Они прямо противоположны иудейскому руководству. Руководители Израиля, раввины, первосвященники, книжники были совершенно безразличны к рождению Господа Иисуса Христа. Именно это имеет в виду Иоанн, когда говорит в первой главе, «Пришел к своим, и свои не приняли его». Но тут эти ближневосточные делатели царей, эти язычники, которые приезжают издалека, чтобы поклониться тому, кому его собственный народ отказался поклониться и фактически убил руками римлян. Таким образом, мы видим сцену, когда приходим к третьему стиху. Мы переходим от прибытия волхов к немедленному взбудораживанию. Я говорил вам в прошлый раз, что это не трое мужчин с тремя подарками и тремя верблюдами. В этой истории нет верблюдов, мы не знаем, сколько их было. Ничто не говорит о том, что их было трое. Сама свита должна была исчисляться тысячами, потому что они были настолько важны, они находятся в таком долгом путешествии, что их должны были сопровождать животные, их смотрители, и слуги, и все виды поваров, солдаты, которые пошли с ними, чтобы обеспечить им безопасность. Там должно было быть огромное окружение, которое пришло в Иерусалим. И когда они приходят туда, они задают вопрос, где родившийся царь иудейский? И в этот момент можно было ожидать, что Ирод поднимет руку и скажет, «Я здесь». Я царь иудеев. Римляне дали мне этот титул. Я заслужил этот титул. Мне удалось установить в этом месте как хоть какое-то спокойствие. Мне выпала честь иметь это звание. Вот почему Ирод был встревожен. Он был встревожен. Это значит быть взбудораженным. Потрясенным в Евангелии от Матфея 14:26 переведено то же самое слово «встревожились» или «убоялись». Он в ужасе от того, что происходит. У него был бы нормальный страх перед свитой, перед властью жителей Ближнего Востока, но это были таинственные люди. О них ходили легенды, из-за которых они казались еще страшнее, чем они были на самом деле. Несомненно, они вооружены, и их очень много. Ирод напуган. Но более того, он напуган еще и потому, что ему сказали, что еще один царь иудейский, а это значит, что это не он. Разве он не получил свой титул из Рима? Разве они не признали это? И разве он не заработал этот титул годами успешной борьбы? В стихе также третьем говорится, что весь Иерусалим был встревожен. И это было потому, что они знали, что когда Ирод встревожен, это коснется всех. От него исходила тревога на всех. К концу своей жизни или ближе к концу своей жизни он стал сумасшедшим, безумным, безрассудно движимый страхом, ревностью и местью. Но, как я уже сказал, в начале своей карьеры он был очень успешным лидером, хорошо служил римлянам, и я назову вам почему. Сначала он был назначен молодым правителем в районе Галилеи, он быстро и эффективно уничтожил группировки убийц, сеявшие хаос в этой части Израиля, и римляне оценили его способность в военном отношении подавлять эти террористические восстания. Он очень эффективно разработал систему сборов налогов с иудейского народа и их трансфера в Рим. Рим видел его в первую очередь в этих двух ролях – сохранять мир и собирать налоги. Он был, по мнению некоторых историков, весьма способным оратором и несколько умным дипломатом. Он был решительным лидером, который мог действовать и превращать поражение в победу. Он был единственным правителем в Израиле, на земле Палестины, кому когда-либо удавалось сохранить мир в течение длительного времени и устранять беспорядки, наводя порядок. Итак, у него были определенные навыки. В трудные времена он снижал налоги, чтобы облегчить жизнь. И во время голода в 25-м году до рождения Христа он взял часть своего собственного золота и своего имущества и переплавил его, чтобы купить кукурузу для людей. Так что он тоже проявлял некоторую заботу о своем народе. Он был великим строителем, и это, вероятно, то, что история узнает о нем больше всего. Он был великим строителем, он построил театр в Иерусалиме, а затем построил так называемый амфитеатр или ипподром, то есть беговая дорога за пределами Иерусалима. А он построил великолепный дворец для себя, крепость Иродион, а в 19-м году до рождения Христа он начал строить храм. Не потому, что он почитал Бога, а потому, что он был строителем, и это должно было бы принести ему почтение. Храм был покрыт золотом к тому времени, во время служения нашего Господа. Он начал в 19-м году до рождения Христа, через 50 лет храм так и не был завершен. Он потратил всю свою жизнь на его создание, расширяя, украшая его ради собственной репутации. Он успешно восстановил Самарию и переименовал ее в честь одного из римлян, принес мир в развитии Самарии. Он построил один из самых великолепных портовых городов древнего мира, город Кесарию, и назвал его в честь Кесаря. Вы все еще можете увидеть руины самого порта, построенного Ирдом, если вы поедете туда сегодня. Он украсил такие города, как Антиохия, Бейрут, Дамаск, Тир, Сидон, Родос и даже Афины. Он построил огромную крепость, одно из невероятных мест, которые стоит увидеть, если вы будете в израильской земле, крепость в Масаде. Он построил ее посреди пустыни на высокой горе. Он делал все, что только мог делать лидер, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Однако, он все больше и больше характеризовался страхом, местью, враждебностью и своего рода безумием. Он был безнадежно подозрительным, а подозрение, вы знаете, ведет людей к сумасшествию. Он подозрительно относился ко всем. Он думал, что все следят за ним, все хотели убить его, все хотели его трон, поэтому он постоянно замышлял убийство людей. Ему не нужны были доказательства. Он просто предполагал, что за ним следят, и просто потом убивал. Была такая династия хасмонеев, которые были очень выдающиеся в период Маковеев, в период до него между Ветхим и Новым Заветом. Они были потомками Маковеев, первых Маковеев, освободителей Израиля в тот межзаветный период. И люди благоволили хасмонеям и хотели, чтобы они правили ими, поскольку Ирод боялся их популярности. Он замышлял убить их, и не некоторых, а всех их. У него было 10 жен, это говорит о том, насколько он был глуп. У него было 12 детей. Его самая известная жена Мариамна, это ее имя. Ее брат Аристобул стал первосвященником. Ирод подумал, что Аристобул, брат его жены, представляет для него угрозу, поэтому он задумал убить его. Он убил его, пригласив искупаться в реке Иордан и утопил его там. Затем Ирод устроил большие похороны Аристобула. Присутствовал там его и публично плакал. Лживый, одержимый жаждой власти, вероломный. Его жену убили по сфабрикованному обвинению в супружеской измене. Затем он казнил ее мать Александрию. Затем он убил двух сыновей своих, которые, по его мнению, могли больше всего угрожать его трону. Его жажда власти, подозрительность и безумное рвение отомстить поработили его так, что за 5 дней до смерти он приказал казнить своих сыновей, и даже третий сын был убит. Бесчеловечный, кровожадный, панический, напуганный. Историки говорят, что незадолго до смерти, а ему было бы около 70 лет, незадолго до смерти он отстранился в Иерихон. И отдал приказ властям Иерусалима собрать всех самых выдающихся граждан Иерусалима и арестовать и взять их в плен, и придумать обвинения и всех заключить в тюрьму. Он сказал: держите их в тюрьме, и как только я умру, казните их всех. Причина, по которой он так сказал, заключалась в том, что никто не будет оплакать его смерть. Он решил, что пусть какой-то будет плач, что он умрет, даже если это и не будет из-за его смерти. Теперь вы понимаете, почему он был встревожен, когда пришли мудрецы. Так замечательно иметь историю, древнюю историю, так что мы можем знать такие вещи, которые объясняют очень простые, понятные слова Писания. Ему задают вопрос, где родившийся царь иудейский? Вопрос предполагает, что Ирод определенно знает об этом и счастлив, потому что царь иудейский был тем, кто давно обещали пророки. Не думаю, что волхвы считали себя угрозой для него. Я думаю, они могли предположить, что он скажет: «Ну, конечно, я знаю, вон он там!» Но это было не так. Это человек, который в панике. И когда он в панике, умирает множество людей. И поэтому Иерусалим встревожен. Великий город с его великолепными религиозными учреждениями. замечательный, не имеющий себе равных храм Ирода, покрытый золотом, все еще находящийся в процессе строительства, город с аристократическим духовенством, его доброжелательными учреждениями, город со священным писанием, абсолютно не знал не только о царе, который родился, но не был заинтересован в рождении царя. Они были довольны собой, они были отвергающими с самого начала, от начала до конца. Эта история действительно предвещает всю историю их отвержения их царя, Господа с небес. Для него в гостинице не было места, для него в храме не было места, в их сердцах не было для него места. Их волновал не новый царь, а старый. Иерусалим знал, что Ирод в страхе, восстание, кровопролитие и страдания неизбежны, когда Ирод в страхе. Итак, взбудораживание Ирода, стих 4, приводит к следующему. «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Мессии». Он знал о Мессии. Каждый иудей праздновал приход Мессии, Мессия был в сердцах и на устах многих. Он знал, что окончательным царем иудеев будет мессианский царь, которого пошлет Бог. Он знал, что царь иудеев и Мессия в конечном смысле это одно и то же. Он не собирается убивать волхвов. Они слишком опасны для него, и за ними стоит огромная сила. Он не собирается начинать войну, которую он не может выиграть. Он также знает, что ему нужно найти царя и убить его. Убить одного ребенка намного проще, чем сражаться с ближневосточными армиями. Итак, он замышляет свой заговор и созывает вместе богословов, религиозных лидеров, тех, кто был книжниками, знатоков Ветхого Завета, законописания верховных священников. Эта группа и есть аристократия священников, руководившие религией. И он вызывает их и говорит, где должно родиться Христу? Что еще раз демонстрирует, что он не иудей, он не знает Писания, потому что каждый иудей знал ответ на этот вопрос. Каждый иудей. Откуда каждый иудей знал, где должен родиться Мессия? Потому что в Михее, глава 5, стих 2, пророк сказал, что родится в Вифлееме. Все знали, что он должен родиться в Вифлееме. В 7 главе от Иоанна есть указание на это. Многие из народа, услышав все слова, говорили, он точно пророк, другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Затем 42 стих. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова из Вифлеема, из того место, откуда был Давид. Все знали, что Мессия родится в Вифлееме. Все знали это. Книжники, фарисеи знали это. Пресвященники тоже знали это. На это они отвечают, стих 5. Они же сказали мне, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка Михея 5:2. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудина, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Пастырь, царь, пастух, правитель – это редко, это необычно, но это Давид. Давид был пастухом-правителем. Мессия будет пастырем-правителем. Это пророчество Михея 5:2, которое знали все иудеи. Ветхий Завет говорит, что он родится в Вифлееме. Книжники и фарисеи говорили, что он родится в Вифлееме. Первосвященники говорили, что он родится в Вифлееме. Народ говорил, что он родится в Вифлееме. И Иисус родился в Вифлееме. Стих 1, глава 2. Они ортодоксальные сторонники буквального понимания текста. Они имеют совершенное знание Писания, но никогда не затронут в своих душах той реальностью, что младенец родился в Вифлееме. Они были настолько слепо влюблены в свою собственную чертову религию самоправедности, что не могли увидеть пастыря, царя, когда он пришел. Итак, после того, как рождается Иисус,
then people are divided into groups.
Люди разделены на группы.
There are the hated,
группа ненависти и враждебности. Я должен сказать об этой группе ненависти и вражды. Это люди, которые, как Ирод, смотрят на рождение, на этого младенца, на этого человека, как на вмешательство в их жизнь. Они видят в нем угрозу их амбициям, судьбе, контролю, власти, положению, месту их воли. Иисус вмешивается в их жизнь, вмешивается в их планы. Они не хотят иметь с ним ничего общего. Они хотят жить по-своему, идти своим путем, достигать своих целей, своих амбиций. Они не хотят, чтобы кто-то другой господствовал над ними. Иудеи даже говорят, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Они сказали это перед тем, как его казнили на кресте. Итак, есть те, кто ненавидит Христа, те, кто враждебны к Нему. А есть вторая группа, равнодушные, остальная часть населения Израиля. Для них это не имеет никакого значения. Им было все равно. Так уж они были поглощены своей религией, религиозными ритуалами, юридическими обвинениями против других людей. Они возвышали себя выше по лестнице, самоправедности, обвиняя других, кто был не так хорош, как они. Такую религию исповедовали фарисеи и раввины. Вот такие вот самоправедные. Он ничего не значит для них. Им не нужен Спаситель, им не нужен, они не нуждаются в нем. И сегодня у нас то же самое. У нас есть мир людей, которые просто безразличны, им все равно. Есть третья группа. И она представлена волхвами. И это любящие поклонники. Есть те, кто недовольны Христом и угрозы, которые несет их собственной независимости. Есть те, кому все равно, потому что они привязаны к своей религии, а также есть истинные поклонники. Я думаю, вы должны спросить себя, в какой группе вы находитесь, потому что это главный вопрос. Итак, прибытие из будоражения, затем последствия, затем действие Ирода, стих 7. Ирод тайно призвал волхвов. Первая встреча была публичной, сама по себе она должна была быть с массовым проявлением помпезности, но ему нужна тайная встреча, поэтому он созывает вторую встречу с волхвами и выведывает у них точное время появления звезды. Вот почему я думаю, что звезда появилась Шехина, когда младенец родился. Рождение Господа было отмечено на востоке звездой. Оно было отмечено возле Иерусалима ангелами, правильно? Которые явились и объявили об этом пастухам. Но на востоке знамение пришествия Сына Человеческого появляется на востоке. Он хочет узнать точное время появления звезды, потому что это подскажет ему, сколько лет ребенку, так, чтобы знать, кого искать в зависимости от возраста. Он хочет найти этого царя. Он не может отыскивать всех возможных детей. Ему нужны подробности. Фактически, он отнесся очень скрупулезно к этому. Стих 8. «Послав их в Вифлеем, сказал, пойдите тщательно разведайте о младенце. Я не хочу, чтобы это делалось как попало. Ищите младенца очень внимательно, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Видимо, они и сказали ему время появления знамения. И он сказал, «Идите в Вифлеем, делайте вашу работу, вы идите, вы найдите младенца, потом придите ко мне и сообщите, кого вы его намерение? Поклониться? Нет. Посмотрите на стих 16. Когда Ирод увидел, что волхвы его обманули, они не вернулись и не рассказали ему, на это он весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое он выведал от волхвов. Повторю, он узнал, когда появилась звезда, и определенно прошли месяцы, всех детей 2 лет и младше, для большей уверенности он казнил. Лицемерие. Какое лицемерие этого поступка? И он говорит, пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему. Волхвы должны были стать невольными орудиями убийства Мессии. дьявольским коварством со стороны сатаны через Ирода. Стих
9.
Они, выслушав царя, пошли. У них нет причин думать, что он лжет им. И звезда, которую видели они на востоке, я хочу просто указать на то, что иногда мы думаем, что эта звезда их вела всю дорогу. В тексте не так говорится. Она появилась на востоке. Он непременно должен был родиться в Израиле. Он Божий Царь, истинный Бог, Бог Ветхого Завета. Они знали, что им нужно было идти в Израиль. Они видели звезду на востоке, возвещающую о его рождении. Они не увидят звезду, пока не доберутся до Иерусалима. И когда они вышли от Ирды и пошли искать младенца, звезда, которую они видели на востоке, снова появляется и доводит их прямо в Вифлеем, в 9 километрах оттуда, и прямо к дому, где находится младенец. Над домом сияет слава Шехины. Это так удивительно. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. Вы знаете, что этот стих является причиной этой огромной радости, которая воспевается в рождественских гимнах? Радость миру, Господь пришел. Это чувство волхвов. Не Израиля, не лидеров Израиля, не народа Иерусалима. Это те языческие волхвы. Это истинное поклонение. Они настоящие богобоязненные язычники. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Они увидели там снова эту звезду, Шехину. Ничто не говорит о том, что Ирод видел ее, или что другие ее видели. Они видели ее. И, войдя в дом, стих 11, увидели младенца с Марией и матерью его. Уже не в ясли, мудрецы, как называют, к яслям не приходили. На прошлой неделе я говорил вам, что они не были царями, их не было трое, у них не было верблюдов, и они не приходили к яслям. Но вместо этого они пришли в дом, потому что пришли месяцы, и небольшая семья не могла никуда уйти, пока не услышит это от Господа. И Господь никуда не позволял им идти никуда, пока Он сам не отпустит их, и они никуда не пойдут, пока не состоится коронация, надлежащая коронация. Господь собирается произвести коронацию своего царя. Это не от рук иудеев, это от рук ближневосточных делателей царей. Но коронация состоится. После коронации их отправят не обратно в Израиль, не в Назарет, а в Египет, чтобы уберечь младенца от казни вместе с остальными детьми. Итак, они нашли дом, где все трое жили, они упали на землю и поклонились ему. И опять же они сказали, мы пришли поклониться ему. Они возрадовались радостью весьма великую и поклонились ему. Они были истинными поклонниками. И опять же, я сказал это на прошлой неделе, я повторю это еще раз, на самом деле природа Христа становится ясной для всех читателей Библии, что Он Спаситель мира, потому что язычники короновали Его. Еще задолго до того, как иудеи коронуют его царем, они пали на землю, поклонились ему, буквально плашмя. Это преклонение перед царем. Корнилий и его друзья в Деяниях 10 пытались поклониться Петру, и Петр сказал, встаньте, не поклоняйтесь мне. Поклоняйтесь только Богу. В Откровении 19 и Откровении 22 Иоанн падает, чтобы поклониться ангелу, и оба раза ангел говорит, встань, Богу поклонись. Я говорю это просто, чтобы напомнить вам, они поклонялись ему, а не Марии. Не Марии. Они поклонялись ему. И никто не сказал, встань. Библия говорит, поклоняйтесь Богу, поклоняйтесь Богу. И это Бог. они поклонились Богу. И их сердца полны радости. Истинные поклонники должны характеризоваться радостью. Это должно быть темой всей нашей жизни. Это будет темой небес. Если что-то и описывает небеса, то это радость, радость, радость. Это должно характеризовать нас здесь, потому что наш Искупитель пришел и спас нас от наших грехов и готовит для нас место в славе своего вечного неба. Радость, радость, радость. И они привезли дары. Интересные дары. Они открыли свои сокровища, принесли ему дары, золото, ладан и смирно. И я не думаю, что это были вещи, которые были просто символами. Я думаю, что они щедро одарили эту маленькую семью. Золото для долгого времени, золото на большую часть их жизни в будущем. Ладан, смирно. Это удивительные подарки. Это дары, имеющие значение, потому что они не только реальность, которая была необходима в древнем мире, но и символизировали некоторые вещи. Золото, кстати, просто драгоценность. Золотом вы богаты. Поэтому, когда вы думаете, что Иисус был бедным, не похоже, что он был беден. Маленькая семья, когда они вернулись в Назарет, взяла с собой золото. А также Иосиф был наемным работником, который вел какой-то строительный бизнес. Когда говорится, что он стал бедным, это не означает, что он стал бедным по-человечески. Это означает, что он отказался от своих божественных богатств, чтобы принять форму слуги как человека. Итак, они принесли золото. Золото широко использовалось при строительстве храма. Материалы из золота еще в Ветхом Завете использовались для украшений. Его использовали для изготовления посуды. Это была валюта. Золото было самым ценным. Итак, золото подходило для царя. У царей были золотые короны. Золотые медальоны, украшения из золота, и скипетры из золота. Таким образом, мы можем сказать, что золото не только имело ценность само по себе, но и было подходящим для царя. И потом принесли еще и ладан. Буквально это означает чистый ладан. Это ладан. В древнем мире были деревья с чем-то вроде смолы на поверхности, и они делали надрез в дереве, и наружу выходила белая жидкость. Эти виды деревьев все еще существуют в этой части мира и Африки. Выделялся сок, у него было различное применение, иногда это смешивалось с едой в приношении, как в Левитии, 2 глава, приношение хлебов. Его использовали как подарок на свадьбу, оно использовалось на свадьбе. Оно было ароматным, оно было своего рода мазью, а еще была смирна. Смирну получали из небольшого дерева на Ближнем Востоке, которое использовалось для ароматизации, парфюм. Это был мир запахов, мир запахов. И помните, еще в притчах 7 главе говорилось о том, чтобы надушить постель, а в Псалме 44:9 говорится о парфюмировании одежды. Ее используют молодые девушки в Есфирь 2 главе, чтобы стать более желанными и привлекательными. Она использовалась в свадебных шествиях, как в Песне песней, глава 3. Она широко использовалась для создания аромата. Смешанная с вином, марка 15, она использовалась как обезболивающая. Его всегда использовали при подготовке тела к погребению, а также при подготовке тела Иисуса к погребению. Итак, мы можем сказать, золото означает, что он царь. Ладан означает, что он человек. Как же так? В каком смысле? В том смысле, что он попал в очень трудный мир. Он попал в мир развращенный, отвратительный, едкий по своему подлому характеру. И смирно использовалось для смягчения этого разложения. Итак, смирно говорит о человечестве, о жизни в этом мире. Один из отцов церкви сказал, что происхождение ладана говорит о божественности Иисуса, потому что благовоние в Библии всегда и приносится Богу. Его всегда приносят Богу. Исход 30:34 говорит, что это было не для людей, а для Бога. Иезекииль 16:18 говорит: «Мой фимиам». Итак, золото говорит о Христе как о царе, смирно говорит о Христе как о человеке, а ладан говорит о Христе как о Боге. Золото для царя, смирно для человека, ладан для Бога. Подходящие дары. Золото, смирно, ладан.
Интересный отрывок из 60 главы Исаия.
Посвящая втором пришествию Христа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня возошла над тобою». Стих 2 говорится о явлении Господа: «Слава Его явится над тобою». Это второе пришествие Христа. Обратите внимание на стих 6. «Они принесут золото и ладан». Никакой смирны. Нет смирны в 60 главе. Почему? Потому что, когда он придет, это будет золото для царя, ладан для Бога. Но он не придет как человек, подверженный всем трудностям и испытаниям жизни в этом мире. Таким образом, они великолепным образом отождествили его со своими дарами и обогатили эту маленькую семью, по крайней мере, на время своего пребывания. Они не пойдут обратно в Назарет, на самом деле они отправятся в Египет на какое-то время. История заканчивается стихом 12, по крайней мере, о волхвах. Они уходят со сцены, и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Бог говорил с Иосифом во сне, он говорил с волхвами во сне, он снова обращается к Иосифу в стихе 13, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет уискать младенца, чтобы погубить его». В те дни Бог использовал сны как средство своего откровения и исполнения его воли. Итак, волхвы были на сцене, они уходят. На этом история Ирода не закончилась, но суть и сопоставление всего этого воедино является тем, чтобы напомнить вам то, что я сказал ранее. Есть только три группы, которые четко проявляются, когда приходит Христос. Это те, кто недовольны им, те, кто безразличны к Нему, и те, кто поклоняется Ему. Вы в одной из этих групп. Первые две губительные. Быть безразличным так же губительно, как и быть враждебным. Иисус выразился так: «Кто не со мной, тот против меня». Вы хотите быть среди тех, кто поклоняется вместе с волхвами.
Father, we thank you for wonderful celebration of the Lord's birth this morning as we've gathered together. Thank you for the reminder of the truth of Scripture and the richness of the account of it. Lord, we definitely are grateful. We rejoice with exceeding joy, overwhelming joy, that you have made us part of the worshipers. We're those who worship Christ, have no confidence in the flesh, not trusting in ourselves or our works or our accomplishments or our religion or ceremonies, trusting only in Christ, believing only in Him. We have become part of His kingdom, children of God. That is a relationship that can never change. Nothing will ever separate us from Him. Nothing. Nothing will ever cancel the promises made to us in Christ and the inheritance reserved for us in heaven, incorruptible, undefiled, unfading, until we enter that place to receive what you have promised to us. We bow with the Magi as true worshipers. With exceeding joy, we rejoice. over the gift of Christ our Savior. With thankful hearts, we ask that you would show us afresh and anew, daily, the reasons for this joy as you continue to reveal to us the glories of Christ on the pages of Scripture. We pray in His name. Amen.